Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это среда, 22 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы, как обычно, с вами встречаемся и обсуждаем разные темы, новости, события, делимся своими мыслями по вопросу, ощущениями, даем комментарии, в общем, спорим, как обычно. Все. Да, рассказываем истории из нашего прошлого и настоящего, вспоминаем юность, да, подчеркиваем происходящее, в том числе и вокруг нас, не только в большой политике, не только где-то еще на освобожденных территориях или где-то еще. Вот. Ну, конечно, по большей части контекст нашего общения политика, хотя у нас бывает все, и погода, и лавочки, и цветочки. Вот. Позволяем себе широко взглянуть на мир широко открытыми глазами. Пара технических объявлений, которым я, наверное, вас уже достал, но, тем не менее, это такая наша тоже часть нашей рутины ежедневной. Значит, видеотрансляцию можете взять в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Радио «Говорит МСК» он называется. Подписывайтесь, если еще нет. Трансляция идет в телеграме и ВКонтакте. ВКонтакте она идет в официальной группе ВКонтакте. Тоже подписывайтесь, если еще нет. Называется она «Говорит Москва» 94.8 FM. Ну и также я кладу это у себя на странице. Вот, и вот там есть чатик, туда можно писать. Вот две Светланы традиционно уже с нами, уже пишут и нас приветствуют. Куда еще можно писать, да? Кроме спортлото и в Лигу сексуальных реформ, да? Как у классика. Можно писать в Telegram-бот. У нас есть специальный бот для общения. Называется он «Говорит МСК-бот». Найти его можно в Телеграме. И пользоваться им, даже если у вас не новомодный Telegram премиум. Сегодня, кстати, это появилось. Вроде как сегодня, но я увидел, что у меня много знакомых обрело около никнейма, да, звездочку, да, то есть уже инвестировало в Telegram, да, в какие-то удобства, в какие-то, как это называется, фичи, да, фичи. Вот, вот, в общем, в Телеграме «Говорит Москобот», находите, да, и пишите мне, как Виталий Фили пишет. Сегодня отбой с гостем, да, сегодня во втором часе мы поговорим с Екатериной Драгуновой, руководителем комитета общественных связей города Москвы, о молодежи, да, как я люблю повторять такую фразу: самое отвратительное в современной молодежи, самое ужасное, что только может быть, это только то, что ты к ней больше не относишься. Вот, поговорим про молодежь. Попробуем какие-то наши вопросы обсудить. Вот, значит, что еще есть такого? Да, ну, телефон прямого эфира вы знаете, 8495-7373-948, пригодится, поговорим сегодня об этом. Ну и СМС. Для того, чтобы написать СМС ведущему, надо отправить его по номеру +7 925 88 88 94 8. При этом вам будет приятно знать, что вы не просто посылаете СМС куда-то, как поток электронов и цифр, а пользуйтесь СМС-порталом. Мы так его называем для пущей важности. Вот, технические вроде бы все моменты я вам рассказал. Давайте пообщаемся по темам. Ну вот, правнук Фрейда спрашивает. Наши обещали дать ответ Литве не в дипломатической, а в практической сложности, плоскости. Как вы думаете, что это? Жахнем по ним? Ну, или прокопаем, да, с Цувалкинским коридором тоннель, да? Или еще что-нибудь. Я не знаю. Я не знаю, да, в общем, я после вчерашнего эфира попытался поразбираться, но, честно говоря, не нашел никаких, ну, вот, для себя там, для себя понимания, как это может быть. Может быть. Может быть. Но вот конкретных рецептов у меня нет. Конечно, много обсуждается там про алкоголь и про там, границы и про какие-то там суды в международных инстанциях. На мой взгляд, я про алкоголь не понимаю, а все остальное выглядит достаточно блекло. Вот, но тем не менее, что ответ будет и что он нужен, да, это правда, это верно, хотя вот там Как, собственно, я послушал, что называется, аргументацию той стороны, да, что, во-первых, это не Литва, а ЕС, в рамках консультаций, о которых мы вам не расскажем, ну и что, что договор трехсторонний, так работает Евросоюз, если вы не понимаете, Литва простой солдат, она просто выполняла приказы, и вообще надо с Брюсселем на эту тему говорить. Ну и на самом деле никакой блокады не происходит. Вы же морем можете возить? Можете. Ну все, какие вопросы? Ну вот, если морем можете, значит, ну, блокады нет, и все. Ну вот, отмазки, я бы это характеризовал так, интересные, но бессодержательные. Я надеюсь, что все-таки какой-то асимметричный ответ будет. Не знаю, будет ли он с... применением военного компонента, надеюсь, что нет. Ну вот, но какой-то будет. А вот Empty World спрашивает, будет ли он вообще-то. Я считаю, что будет. Так. Итак, давайте пройдем несколько наших традиционных рубрик. Их сегодня две. По погоде, да и сказать нечего. В принципе, вот этот прогноз из года в год, господи, изо дня в день последние несколько дней повторяется. Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. Погода в выходные будет очень комфортная, будет преобладать переменная облачность, много солнца, осадков не ожидается. Вчера с облачностью было попроще. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, а нет, не угадали. Не угадали, это Елена Волосюк. А Елена Волосюк докладывает нам, что воздух в московском регионе может прогреться до плюс 30 на предстоящих выходных. Фактически она повторяет то, что вчера нам ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Тишковец сказал, но, видимо, поскольку это одно и то же, они решили спикера поменять. С четверга в Москве распогодится, Гисметео сообщает. Температура повысится. В выходные начнется первая в сезоне жара до плюс 30. По расчетам антициклон станет высоким, блокирующим. Такие погодные системы устойчивы в пространстве и времени. Вот мне не хватало вот этой, да, прикладной, как бы это сказать-то. Я даже вот не знаю, как это, чтобы не обругать их, да, вот этой цветущей сложности синоптических прогнозов, обусловленной воздействием извне на человеческий мозг. Вот не хватало мне этого. Итак, прочитаю эту песню завтра. Такие погодные системы... Нет, не так. По расчетам антициклон станет высоким, блокирующим. Такие погодные системы устойчивы в пространстве и времени. Как следствие, необходимо готовиться к затяжному периоду сухой, жаркой погоды. Если этот затяжной период сухой, жаркой погоды будет 3 дня, я думаю, что Гисметео мы в наши обзоры погоды... больше брать не будем. Но я надеюсь, что затяжной период сухой жаркой погоды это хотя бы неделя. Хотя бы неделя. Валентина в выходные отмечает 20-летие сына на даче. Жара очень кстати. Сейчас, секунду. Спецназ 73. Проба пера. Всем привет из Германии. Финны теперь выпендриваются, командор Дринкенс. Вот это сообщение искал. Макс пишет. У старшего выпускной в субботу. Даже не понял, как время летит. А там действительно, там же выпускной. Всевозможные алые паруса на этих выходных. Значит, в Питере будет жарко, да? Посочувствуем Григорию из СПБ. Там все у них, как обычно, перекроют. Но, с другой стороны, эти самые выпускницы в ажитации, да, вот это все как обычно. Температура в Иране плюс 52. Я у себя в Приднестровье плюс 40 уже плавлюсь. А как они там? И ведь дождичка нет. Это Константин Нарлы спрашивает. Хорошо они там, я думаю. И у моего тоже выпускной, Иван Юрьевич пишет. Это вы читаете отрывки из научно-фантастических романов по пространству и времени? Нет. Это прогноз погоды на ближайшие дни от Гисметео. Григорий СПБ переживает о том, что алые паруса безалкогольные. Я думаю, что они разберутся как-нибудь. Мы же как-то разбирались в их время. У нас тоже вроде бы эти все мероприятия были безалкогольные. Но это, скажем так, находились уловки. Я помню вот, что там была такая достаточно интересная... Не знаю, наверное, стандартная, да? Вот это же такая оригинальная мысль могла прийти не в одну голову. Я думаю, что исполнение у нее было там Трансрегиональная, да, когда человек просто, там же не выпускали никого, да, вот он сказал, ты куда, я за гитарой, да, и вот за этой гитарой ходили раз 10, да, понятно, что гитара использовалась как этот самый, как мул, да, если таким сленгом употреблять. Уеду в Ленинградскую область, там хоть алкоголь продают, а в Петербурге сухой закон, Григорий СПБ. Я переехал из Ростова в Москву, пишет Константин, в том числе из-за жары, хотите, переселяйте у Ростов. Или Краснодар, а вот тут не надо. Вы знаете, был я в Ростове давеча на мероприятии. Плюс 30 было по утрам. Я ходил в костюме, в белой рубашке, в галстуке. И мне было волшебно. И в те моменты, когда мне удавалось походить в какой-то другой спецодежде, там мне прям было хорошо. Старший попросил купить 7 бутылок шампанского. Они не разберутся, они соберутся, и водка будет, и вино. Ну, да вы знаете, ну, честно говоря, сейчас, кстати, подростки, в смысле подростки, да, молодые люди меньше значительно пьют, чем мы во времена оные, как мне кажется. У меня есть такое субъективное впечатление. Ладно, ладно, опять мы в романтических воспоминаниях о нашем прекрасном прошлом, да, и совсем о нашем прекрасном настоящем забываем поговорить. Итак, что там у нас? Дмитрий Анатольевич Медведев, кстати, да, рубрика «Трибуна», я ее так назвал. Никаких кандидатов на трибуну сегодня, кроме Дмитрия Анатольевича, таких не нашлось. Я рассматривал Валентину Ивановну, кстати говоря, в питерском контексте, да. Вот, но что-то она не дотянула, она там выражалась про англицизмы, но недостаточно, мне кажется, строго показала, что недостаточно железа в голосе вот этого, да, которое у Дмитрия Анатольевича присутствует. Ну и в целом мы эту тему с вами жевали, переживали, да, уже про англицизмы, про заимствование, поэтому без Валентины Ивановны сегодня у нас снова... Дмитрий Анатольевич. Глеб спрашивает, будет ли завтра гость. Но если сегодня среда, а завтра четверг, то будет. Я вообще что-то, ну, как бы побольше, да, гостей, наверное, сейчас будем звать. Лень меня болтать одному. Но на самом деле, да, пришло время уже освежить набор идей и мнений. Значит, завтра у нас будет Андрей Манойло. И мы будем говорить о мягкой силе, потому что с Безруковым пока не получается. Вот, на следующей неделе, вероятнее всего, в начале недели, у нас с вами будет, ну, назову, мыслитель, философ, да, Александр Владимирович Щипков. Можете посмотреть, кто это, да, прекрасный человек, и есть о чем поговорить, да, очень наполненный мыслями и идеями, да, тоже вот намерен с ним о чем-то важном таком поговорить. О том, где мы обывательски с вами рассуждаем так поверхностно. Я сегодня вот на одном из эфиров был, и там меня ведущий спрашивает, а почему немцы не могут взять просто и включить «Северный поток»? Ведь им же нужно. У них же там, по словам Шольца, бизнес нагибается. Я говорю, как бы вам объяснить? Есть ряд обстоятельств, которые не позволяют им просто взять и включить этот самый «Северный поток». Вот. Что еще по гостям? Ну, сегодня Екатерина Драгунова. Ну, еще наберем, да, потому что есть уже... Уже надо и политиков тащить, да, и уже есть о чем поговорить. Ну, вот. Да, кстати, техническое, опять же, объявление такое. В пятницу я буду опять прогуливать, а мы с вами не встретимся, потому что мне надо провести там важное политическое мероприятие. Будем обсуждать идеологию. А вот итоги идеологии я вам расскажу, как наша современная... Партия видит нынче идеологию, причем все партии, и красная партия, и желтая партия, и синяя партия, и единая партия, все, я надеюсь, поговорим содержательно, вот, и итоги я вам расскажу. Может, кого-нибудь типа зову, если кто будет интересен. Макс спрашивает, не планируете звать Тимофея Баженова, и политик, и биолог? Ну, неоднократно мы его звали, кстати говоря, что называется, можем повторить. Не вижу, почему нет. Если есть на то запрос, обязательно поговорим. И, кстати, многое сбылось вот из того, что он говорил, сидя вот на этом кресле. Вот он сидел здесь и рассказывал про то, что зеленая повестка, да, это обман. Что вот эти все мифы про двигатели внутреннего сгорания, да, их... Там, чудовищное загрязнение, это тоже искажение. Он много такого говорил тогда. И вот сейчас посмотрите, где та самая экологическая нетерпимость к разрушителям, соответственно, матушке природы? Где Грета Тунберг с этим перекошенным детским личиком, который требует отменить самолеты. Самолетами, кстати говоря, мне кажется, у нее частично получилось. Да? Вот, но по всему остальному большие вопросы. Профьюзер ставит мне идеологический прогул. Вы знаете, я считаю, как это, занятость по совместительству. Да? Вот. Короче, да, наверное, позовем Тимофея Тимофеевича. Целый депутат, теперь к нему надо теперь так обращаться. Вот, Виталий Фили нам приносит слухи и сплетни про Грету и говорит о том, что она занята своим палестинским бойфрендом. Я впервые об этом слышу, это очень интересно. Роман спрашивает, что значит мягкая сила завтра. Завтра Андрей Манойло расскажет в деталях, что это значит. Я намерен с ним хорошо поговорить, позадавать вопросы, приглашаю вас тоже к дискуссии. Мы раз и навсегда выясним, что такое мягкая сила, и не будем больше на эту тему бредить, да? Вот, соответственно, наш вокабуляр на эту тему, наш словарик политический, да, соединим, да, и будем в единой лексике на эти темы рассуждать. Андрей обращается, говорит, прости нас, Грета, мы все потеряли, да, или наоборот обрели, да. Итак, Дмитрий Медведев в телеграм-канале пишет, а то он не пишет, он пришел на видео, вчера было видео, да, и сегодня видео. Сегодня, на котором он возлагает букет красных роз к могиле неизвестного солдата, подходит к памятнику, преклоняет колено и кладет цветы перед вечным огнем. Ничего при этом не говорит. Вчера там видео заседания, да, ну не вчера, а в прошлый раз. Вот, ну и... и, собственно, тоже не будем это обсуждать. Давайте пробежимся по такой, по повестке, в том числе и международной, что мне показалось важным. Не сказать, что интересным, но важным. Наконец приняли решение, они это, они долго его жевали тоже и переименовали улицу в честь Ивана Конева, советского маршала, дважды Героя Советского Союза в городе Прага, да. Вот. Дискуссия была возвращение улицы старого названия Подебрадова. Вот. В общем, а пообсуждали 23 из 28. Там у них эти вопросы решают муниципалитеты, вот, в том числе и до политической важности. Ну, вот, собственно, сегодня это было сделано. Я напомню, кстати, что сегодня появились эти самые таблички. Я видел фотографии уже. Таблички, площадь Донецкой Народной Республики возле второго служебного входа, ну, второго входа такого, да, большого американского посольства. По поводу памятника Коневу, который снесли 3 апреля 2020 года, вы, наверное, всем помните, да, на эту тему возбуждено уголовное дело. Или возбуждено, как правильно, да, по-моему, возбуждено все-таки. По статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». Ну вот, с 17-го года они воюют с Иваном Степановичем. Ну вот, соответственно, сегодня даже улицу переименовали. Из таких еще новостей. Великобритания отказала в выдаче виз российской делегации для участия в парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом Джабаров, первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам, сообщил. Делегация запросила визы, и, в общем, им отказали, потому что они все под санкциями. Вы все под санкциями, граждане, но какие вам визы? Я, честно говоря, неоднократно и с вами обсуждал, да, что мне кажется, вот эти все, ну, выступления на парламентской ассамблее ОБСЕ и прочие по ПАСЕ, да, ну, собственно, все это закончилось. Это обстоятельства, да, и такие приметы старого мира, которого больше нет. Поэтому переживать по этому вопросу я, честно говоря, не вижу необходимости, но это смешно, да, как там. Это моряк, одежда на нем морская, да, ты хотел найти здесь епископа. Вот, собственно, такая новость. Почему британцы при чем? Потому что в Бирмингеме проходит это самое 29-я история. Глеб, видимо, с нами вчера не присутствовал в первой части программы. Мы эту вашу сайру обсудили достаточно предметно. Я понимаю, что у вас также горит. Вот. Но я вчера все сказал на эту тему, да, вот домыслы обсуждать не хочу. Вот. Ну, если есть у вас возможность, да, попробуйте вчерашний послушать эфир. Там, вот, мне кажется, я свою позицию достаточно четко изложил. Президент Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость. Я действительно думаю, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени, в игру ожидания, в плане того, что могут вынести россияне и что будет готов вынести Европа. Игра ожидания. И, по его мнению, западные страны должны терпеть издержки. И он также не опасается раскола Западного альянса. Вот. Но все это он намерен обсудить на саммите в Мадриде, в Испании, да, саммите НАТО, который вот в конце июня случится, уже буквально на днях. 28-30 он пройдет. Значит, было, ну, тоже Столтенберг говорил, по-моему, вчера, что ли, да, о том, что Россию, да, поменяют ей статус, да, и будет она теперь угрозой мировой безопасности, ну, и старые антикитайские песни тоже, соответственно, они там исполнят. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности. Ну, и будут обсуждать увеличение поставок Киеву, там, и прочие замечательные истории, да, и по поводу расширения НАТО тоже попробует поговорить, хотя, смотрите, ни Швеции, ни Финляндии в повестке нет. А там еще ведь есть Косово. Еще Косово надо, соответственно, как-то ему аккуратно отказать. Анна, кстати говоря, пишет. Мне совершенно не нужны на 25 июня 30 грамм. Как я день рождения отмечать буду? Мы будем отвечать его вместе с вами 25 июня, Анна. Будем вас поздравлять. Живу в Праге, тут вообще всем все равно, где там что переименовали. Так же, как я жил в МСК, Сергей пишет, мне было все равно, когда переименовали метро Измайловский парк или что-то такое. Просто, видимо, вы не местные, потому что у нас вот велась широкая дискуссия, хотя я не родился, да, вот в АО Восточном административном, но очень долго прожил. Но когда Измайловский переименовали в Партизанскую, а было это именно оно, велись на напряженные дискуссии в обществе, да, и это обычно вызывает у местных резонанс. Знаете, как это, вот, когда журналист пишет что-то про местную историю, да, и ошибается в ключевых моментах, ну, потому что он не житель, да, но сразу доверия к этой информации нет. Вот, и для нас это достаточно, ну, было так, ну, обсуждалось, почему партизанское. Ну, в смысле, хорошо, но ведь мы привыкли по-другому и так далее. Швеции и Финляндии нет, потому что президент Султан сказал свое заднее слово. Это Виталий Фили так считает. Сокурова не выпустили в Финляндию, хочется добавить в контексте президента Султана, да хранит его Аллах и приветствует. Не выпустили, а что вот опять же. Ну вот я, честно говоря, поражаюсь, да, я вот встречаю какие-то заявления, что мы приехали там, ну, в условный там Дубай или в условную Турцию, и все как обычно, только почему-то там у нас конфликты прямо в отеле, да, с гражданами Украины начались. Не знаю, мне кажется, стоит как-то обратить внимание на несколько иные обстоятельства. Вот. Не знаю. Вот, ну, что еще? Да, я думаю, что на этом саммите НАТО будет обсуждаться, безусловно, ядерная угроза. Вот, потому что звучат на разные тона истории про то, что НАТО нужно готовиться применить ядерное оружие против России. Это вот сказал командующий военно-воздушными силами Германии, например. Вот. Ну и думаю, что вот такая будет очень, как бы, интересная повестка. Хотя посмотрим, что. Они там готовили очень много. Но вот президент Султан Реджеп Таипович им немного малину это самое испортил. Поговорим еще о других новостях после выпуска новостей. Давайте сейчас о других темах, прошу прощения, после выпуска новостей. А сейчас заслушаем, что же там нового произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:36 в Москве, это среда, 22 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем разное. Посмотрел я на пробки, там 7 баллов, что типично, в общем, как обычно. Вы знаете, не мог понять, что же от меня добивается Глеб с Урала. Он мне скидывает огромные сообщения, на первый взгляд бессодержательные, но вот обращается с просьбой. Зачитайте это в эфире. Зачитайте, пожалуйста, это в эфире. Гудошникова просил всю неделю. Но поскольку вы меня просите почти всю неделю, я это вижу сообщение третий день уже, да, или нет, нет, не третий, да, а может и третий, да. Я, соответственно, зачитаю, мне несложно, я думаю, что все восхитятся, да. Божией приспешистую милостью мы, императоры, самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь херсонеса таврического, царь грузинский, государь псковский, великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский, финляндский, князь истлянский, лифлянский, курлянский, семигальский, самогитский, белостокский, карельский, тверский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, низовые земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Абдорский, Кандийский, Витебский, Мстиславский, всея северные страны, повелитель, и государь Иверские, Карталинская и Кассардинская земли, и области Арменские, Черкасских и Горских князей, и иных, наследный государь и обладатель, государь Туркестанский, наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голштинский, Сторнмарский, Дитмарсенский, Ольденбургский и прочее, и прочее, и прочее. Еще бурерожденный, разрушитель цепей и повелитель драконов, да, очевидно. Вот, соответственно, как-то так. Гурген нас на связи. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, зачем же так долго? Можно просто Гурген. При том, что он проплачен, да. Я хотел сказать...
Ну, недорого же, скажите, недорого. Летом оценки меньше у нас.
Ну, ничего, мы с этим научились как-то, в общем, перевозим из валюты в валюту, используем корзинки там разные. А, вы знаете, я хотел предложить, может быть, достаточно актуальную тему. А, сегодня несколько раз я слышал ретрансляции, естественно, были, разговор о импотентности современной Европы в области принятия решений. Вот смотрите, Александр, если нам нужно что-то изменить в окружающем городе, мы же не будем идти к там главе управы и так далее, глотать пыль.
Это вы не будете идти. Я еще как схожу. Я вот существую между двух районов, я к обоим, бывает, хожу. Но если не к главе управы, то я к замглаве управы хожу, это достаточно эффективно, мои бытовые какие-то нужды решаются.
Это прекрасно, но это им делает честь.
Нет, это делает честь тому, кто до меня это знание донес. Это, оказывается, не очень сложно. У нас, оказывается, есть специальный замглавы управы по работе с населением с такими вредными козлами, вроде меня, да? И вот это его задача делать так, чтобы я не писал ему на портал там специальный, да? Вот, я чтобы не разукрашивал его жизнь своими визитами, он, соответственно, мои тревоги снимает.
А вот так.
И вам рекомендую поступать так же, и всем рекомендую поступать так же.
Чудесно. Видимо, по первому образованию он врач, психиатр. Вы знаете, я имел в виду следующее. Мне просто, так сказать, ясно, что решения принимают в современном мире с той западной стороны, конечно же, Соединенные Штаты, безусловно. И вы знаете, мне кажется, что очень интересен такой, такой экспириенс, который мы с вами имеем, с двумя совершенно гениальными ребятами. Их зовут Вован и Лексус. Это фантастические пранкеры с точки зрения тонкости, я бы сказал, деликатности и одновременно остроты позиции. Знаете, вот то, что они позвонили Джорджу W. Бушу, да, мнение о котором у американского населения по большей части приблизительно такое же, как у нашего. Ну, то есть, как угодно там, в сравнении, без урода и прочие характеристики.
Наверное, как у нас такое коллективное отношение к Борису Николаевичу, да?
Вы знаете, вот Борис Николаевич, у меня, вы меня простите, ради бога, этот мой, может быть,
либерализм это называется, это назовем ваш либерализм.
Мой либерализм, мой утрированный индивидуализм, но я прощаю Борису Николаевичу, там, что там было, в Ополе береза стояла, Калинка, конечно, которая виртуозно, кстати,
совершенно... этот Бандербургский оркестр же...
Но ни в коем случае я не буду рвать на себя волосы и кричать, боже, какой стыд, он опозорил нашу страну на весь мир. Он был таким, каким он был. Обыкновенный водолей, на грани гениальности, шутки, на грани фола.
Возвращаемся к Бушу, а Буш не таков?
Смотрите, Буша, вы имеете в виду Джорджа Дабл или его отца?
Нет, конечно, отец это приличный человек, мы имеем в виду другого Буша.
Джорджа Дабл.
Да, так точно.
Смотрите, это, кажется, при нем явилась вот эта замечательная шутка, которую потом приписывали Джейн Саки. Именно так ее фамилия Саки, там Пини читается, что самое правильное. Они ее так произносят, как минимум. Вот эта изумительная шутка по поводу «How should I put it? Iran or Iraq?» Знаете, вот эта изумительная шутка. Как правильно? Иран или Ирак? Вы знаете, вот этот изумительный, люцидный идиотизм был свойствен Джорджу Дабл-ю. При этом мы его все очень любим. Он же, вы помните, он выходил на трибуну, первое, что он делал, это левой рукой незаметно так, средним пальцем чуэнгам изо рта и к боку трибунки. Это прелесть. Дальше он начинал мигать первому ряду. Он выяснял какие-то невербальным образом, он выяснял отношения. Он едва что-то был бы более сложное сформулировать, чем тот прелестный анекдот по поводу, что вы скажете, увидев выпускника филфака МГУ. Я скажу.
Колой
Гамбург, да-да-да. Совершенно верно. Совершенно верно. И мне кажется, что вот это вот удивительное совершенно... Александр, безусловно, помните меня, пожалуйста, правильно, я не имею в виду ваш пример социального взаимодействия с залами и залами. Что касается каких-то Макронов, Шольцев, Драги, Лис, Трасса и прочее, так сказать, под радужным флагом сколько угодно, с 98 гендерами, и терпимостью ко всему и вся, и даже к господину Столтенбергу, мнение которого я неизбежно уважаю публично, но сказать вам честно, вот последнее убежище при посредственности – это Норвегия, хочется ему отповедить.
Причем в банке, он же в банк направлялся-то, пока не случилось вот это все.
Наверное.
Не-не-не, там, смотрите, он должен был покинуть НАТО в декабре, по-моему, да, или в начале, или в года, и ему уже, да, что называется, нагрели место. Это государственный главный банк Норвегии, он должен был стать его управляющим. И он уже радостно хотел сменить один мундир, соответственно, на клифт гражданской, да, вот, но это не получилось, ему продлили полномочия, и теперь он, я думаю, что в ночных грезах только думает, что сейчас бы мог и что-то, какая в Норвегии там валюта, кроны какие-нибудь перебирать. Вот, вот, соответственно, вот такая у него судьбина.
Это как персонаж, извините, ради бога, я вас люблю, как персонаж Евстигнеева, гениальный, когда его провожают торжественно, да, он там вроде руководителя какого-то предприятия или что-то такое, в результате, в конце вот этих вот ламентаций на тему того, что как же мы без вас, он всех успокаивает. Ну ладно, так и быть, остаюсь. Вы понимаете, вот это совершенно потрясающе. Соединенные Штаты проговариваются наконец-то устами Джо Байдена. Им было это не свойственно, но, видимо, вот наше телевидение и, вероятно, их хедквотеры имеют некоторое представление о нашей степени откровенности и, так сказать, об анализе, который дается для зрителей, да, как происходит специальная военная операция. Вдруг он пробалтывается. Вы понимаете, вот это надо быть как Элвис Пресли, в глазах которого читался явно по-настоящему недалекий человек.
Вы знаете, мне кажется, мы настолько их романтизируем, что значительно проще. Ценность и стоимость, и передача сигнала, его содержание упали кратно, да, и доверие упало. Поэтому они несут, черт знает что, особо не следят. Я помню, когда на советском телевидении диктора за оговорочку очень там простую увольняли, да. Когда...
Главнокомандующий без «Л»?
Когда, соответственно, ну, это совсем, но вы приводите анекдотический случай. Когда мы видим, да, вот эти все, назовем их так, простоты, да, в речи политиков высокого уровня, мы понимаем, что, ну, Время такое, увы. Обычно в этих строках, да, добавляют про клиповое мышление, да, про упрощение там всего и вся. Вот, но мне кажется, что просто сама ценность сигнала спрашивала. Раньше такими словами заканчивали войны, да, такими выражениями, да, и открывали новые континенты. А сейчас что там Джордж Буш сделал? С велосипеда упал, бубликом подавился. Ну и Байден примерно из этой той же серии. И тоже вроде пару дней назад с велосипеда он падал.
Обратите свое внимание, основной посыл теперь, значит, брать измором. А, я, к сожалению, не слышал его...
Евген, я прошу прощения, вот я резко поменяю тему. Резко, прям резко разверну ее. Смотрите, у меня есть несколько сообщений, да, от наших постоянных слушателей. А вы про Ельцина-то закончите. Что значит обыкновенный водолей? У нас к Ельцину большой список претензий. Почему вы, соответственно, считаете, что это какой-то обыкновенный водолей?
Господа, я отделяю в данном случае, я хочу, чтобы меня действительно поняли правильно, я отделяю реального, живого Бориса Николаевича Ельцина в том виде, как мы его знаем, от его конкретных дел. Вот эту ипостась Бориса Николаевича здесь я не обсуждал, и это разговор на многие часы, безусловно, потому что вот единственное, что мне хотелось бы сказать, что я не стал бы кричать, что дирижировать хором или плясать вместе с господином Осином, мне кажется, это уж если и позор, то минимальный, так или иначе. Вот. Но что касается такого вундеркинда, как Джо Байден, вы знаете, вот это самое «брать измором». Я сегодня послушаю на RT, это единственный у меня сейчас источник, я благодарен дальше. Вот именно на RT я хочу послушать оригинал того, что он там произносил. Но, вы знаете, действительно, ощущение чревовещания. Такое ощущение, что им кто-то руководит. Человек неадекватен, я с вами согласен, Александр, в том отношении, что не стоит от Америки ожидать чего-то артикулированного.
Спасибо, да. Гурген. В следующий раз постараюсь покороче с вашими титулами, но сегодня получилось достаточно неплохо. Еще буквально пару новостей. Сегодня, кстати, намерен с вами поговорить еще про БРИКС, потому что там сегодня было приветствие к участникам. Вот, и мне кажется, там были сказаны важные вещи. Мне так показалось, может быть, вам нет, но попробуем об этом поговорить. Финляндия. Мы сказали, что Финляндия... Я сказал, Финляндии в повестке нет. Есть. Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там, примечание, на Украине, с массированным применением огневой мощи, бронетехники и также авиации. Это начальник обороны Финляндии говорит, что в случае нападения России Финляндия готова к войне, да. И окажет ожесточенное сопротивление. Он также добавляет, что важная линия обороны находится между нашими ушами. Повесточка-то живет еще. Олег Алексеевич пишет, Штирлиц не любил борщ, потому что после него плохо отмывался котелок. Турция докладывает, что проходят переговоры по зерну с использованием сухогруза «Азов-Конкорд», и что эти переговоры ведутся двумя сторонами, Россией и Турцией, на уровне Минобороны. И что вроде как уже вот договорились о первых каких-то шагах, а вторым шагом будет четырехсторонняя встреча Турции, России, Украины и ООН, где будут приняты эти решения. Вот, ну и... Сегодня заместитель главы администрации Херсонской области господин Стримаусов добавил данных, сказал, что из-за минирования акватории заблокировано 12 торговых судов, большая часть из которых турецкие. Турецкие СМИ раньше, да, в мае еще сообщали, что 21 судно заблокировано из-за этих самых мин. Вот, значит, что еще, да? Ну, выходят замечательные заметки в американской прессе, я вот глазом на них останавливаюсь, там то Шольц с Макроном отказались поставлять оперативное, в оперативном порядке Зеленскому выражение, то теперь Если ограничить экспорт нефти из США, это будет предательство европейских союзников, да, пишет колумнист газеты Washington Post, да, вот, а это меры, которые Байден предпринимает против резкого роста цен на бензин, вот, он предлагает ограничить экспорт нефти или вовсе запретить его, вот, и журналист говорит, что этого не надо делать, потому что это поможет России, вот. Значит, ну, вот много там таких новостей, да, много новостей подобного ряда, но все они на одну тему. Ну, вот, и тоже много обсуждается. Много обсуждается про то, что «Азовсталь» будет продолжать работу, сказал Хуснуллин, да. Но вот вопрос не как металлургический комплекс, а как промышленный парк. Вот, ну, что еще из таких? Зеленский в саммите НАТО примет участие, конечно же, а как иначе? Но, правда, по видеосвязи. Вот, если вам что-то показалось еще интересным, или у вас мнение по тому, что мы обсудили, вот, есть вопросы, является ли Гурген Гольштейн Гатторпским или нет, вот, соответственно, звоните, телефон прямого эфира, вы знаете. Спамбокс пишет. Это, кстати, очень интересный момент. Вы зря смеетесь. Финны уже один раз показали, на что способны. Очень прагматичный народ. Берут все лучшее, не отдают ничего. То есть, это вот из той серии, что мы финскую компанию проиграли, да? Вы так считаете, и что увеличение границы произошло не в результате, да, этих действий? Ну, тоже. Виталий спрашивает, в чем же посыл перечисления титулов? Меня Глеб попросил. Говорит, неделю прошу Гудошникова никак. Я вот, соответственно, выполнил его просьбу. Мысли вслух, что называется. Да, Анна, здрасте.
Здравствуйте. Руслан Николаевич, вы когда перечитали все титулы императорского нашего величества, я так хотел сказать, пусть последний закроет дверь. Ей-богу. Это во-первых. Во-вторых, я прошу прощения, но все-таки клифт – это не мундир, это пиджак. Мундир на Афине называется...
Не, я же сказал, что он сменит мундир натовский на гражданский клифт.
Клифт – это пиджак. Пиджак. А если вы имеете в виду...
Я имею в виду банковский пиджак, я имел в виду. В банке же не в мундире ходят, а в пиджаке. Нет,
если вы имели в виду, что это костюм, это лепень, а не клифт. Это разные вещи. Это так, на самом
деле. Я имел в виду именно клифт. Его можно с джинсами в данном случае. Столтенберг,
ну,
так точно.
Дай бог. Простите, господи.
Да ничего страшного, ничего страшного.
Вот.
Мы боремся за чистоту понятий в эфире программы «Отбой».
Да, на фене.
На фене, да.
Угу. То про пиво, то про феню. В общем, с кем вы общаетесь, вы понимаете мой уровень, да? Что касается Финляндии. Когда-то очень давно, в конце 60-х, начало 70-х, мы поставляли в Финляндию воду минеральную. Причем контракты были заключены просто на поставку минеральной воды. Поставляли ее тогда в деревянных ящиках, как вы понимаете. И Финляндия брала любую воду. Если там была пересушница, Финляндия было плевать. Они брали любую воду и были довольны. А однажды мы им поставили воду в пластмассовых ящиках. И они нас послали. Послали далеко. Оказывается, вот из этих деревянных ящиков, в которых мы им поставляли воду, они творили чудеса. Им нужно было российское дерево, хотя бы эти деревянные ящики, которые шли даже с уголками от обечайки, но деревянные. Поэтому Финляндия – это страна очень непростая, сколько я понимаю. Я там не так много бывала и довольно давно не была, вот уже, наверное, лет 8, может быть, и больше. Я не помню просто, когда последний раз мы были в Финляндии. Но с Финляндией надо быть поаккуратнее. Что касается Байдена, так он тут недавно заявил, что вообще-то это европейская война, и Америка к ней имеет весьма опосредственное отношение. Пусть там, так сказать, Европа сначала разберется, а потом уж мы как-то этот вопрос решим, я имею в виду Украину.
Ну, поживем, увидим, что называется. Мы живем в такой сейчас, в таком зыбкой, да, информационной...
Нет, у меня, конечно, плохо с английским, но достаточно для того, чтобы перевести написанное. Может быть, я с живого-то языка и не разберу сразу, а написано-то я, в общем, перевести-то могу. Вот, поэтому, ну, не знаю как. Может, там чего, конечно, еще добавят это, чунга-чанга, не знаю.
Я думаю, обязательно. Спасибо, спасибо. Как я и сказал, в следующем В следующем нашем с вами блоке, да, или как это правильно назвать, фрагменте, этапе обсуждений, да, намерен с вами поговорить по поводу БРИКСа и высказывания президента. Заранее скажу вам телефон 8-495-73-73-948, вы звоните. Особенно вот хочу, да я понимаю, что вот это сейчас будет вопрос, какие индийские сетевые магазины? Какой рост доли китайских машин? Вы о чем вообще? Нам надо свои делать, свои сетевые магазины, свои машины, причем немедленно. Вот вокруг этого тоже хотелось бы остановиться. Ну и цитату для затравочки, на подумать, что называется, пока новости. Западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенной частной собственности, проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Все это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе и негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран. Как результат, проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам. Стратегия России неизменна. Укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов. Владимир Путин. И речь-то про то, что в этом смысле мы, как видите, мы не одни, потому что кто участвует еще, да? Ну вот всегда же эта история, да, что у вас там какая-нибудь Зимбабве, да и все, и больше к вам никто не приехал. Си Цзиньпинь, Нарендра Моди, Жаир Болсонаро, президент ЮАР Сирил Рамафоса и Путин. Достаточно, мне кажется, репрезентативный состав, если померить, да, в величине экономик. Вот. Посмотрим и обсудим, да, я напомню. 8-495-7373-94-8, это телефон прямого эфира. А после выпуска новостей жду ваших звонков, будем обсуждать БРИКС вообще и новые форматы, новые горизонты сотрудничества в частности. Ну и вообще само мероприятие тоже. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. После продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. На дорогах, кстати говоря, уже 6 баллов. Это, наверное, радует кого-то. Кому меньше стоять в пробках или двигаться медленно. Итак, мы про БРИКС. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Я хочу, во-первых, да, спросить вас, что вы думаете об этом. И для меня там два важных сообщения. Первое важное сообщение – это прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран. Это тоже цитата Путина. Вот подключение к российской системе МИР. Ну, это в рамках этого всего, да. И, соответственно, история про цитаты, расскажу. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке. Значительно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Вот об этих моментах хочу поговорить. Звоните, и мы с вами поговорим. На всякий случай, если кто забыл, да, вот тут кто-то написал, позвали ли запрещенных туда талибов. 558. Что такое БРИКС? Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Название, да, из пяти стран, да, из букв. Немного цифр. 26% территории Земли, 42% населения планеты, 2,83 миллиарда человек, 27% мирового ВВП, 40% мировой пшеницы, 50% мировой свинины, 30% мяса птицы, 30% говядины. Ну, это так вот, просто в цифрах, что это такое. Потому что обычно скажут, опять с вами там какая-то вон Чунга-Чанга, да, встречается. Ну вот, вы потеряли как торгового партнера Великобританию. А вот, ну вот, к вопросу, да, просто о емкостях рынка. Ведь всегда эти цифры очень интересны. Геннадий, здрасте, слушаю вас.
Добрый день, Александр. Слушайте, по всему поэтому, вот, ну, мое мнение такое, да, как бы опять мы там ищем самый простой, не мы ищем, наше правительство ищет самый простой, менее трудозатратный, но рисковый способ опять вот положить яйца в одну корзину, не развивая свое.
Там как минимум 5 корзин, я не знаю, правда, сколько у нас яиц в этом смысле, да?
Но... Ну, это, слушайте, ну, 5 корзин, я просто, понимаете, то мы ориентируемся на запад, теперь на восток, как бы это, да, тем более, да, потенциально все равно, ну, вы же... Ну,
а мы, да, мы должны дать какую-то клятву верности Западу, да?
Они друзья, но в скобочках мы имеем, что, ребята, они имеют с нами протяженную границу, и, наверное, какие-то претензии рано или поздно возникнут, да, вот, ну, что-то будет. Либо новое у нас правительство придет, я не знаю, что.
Вот а у меня вопрос, а как вы делаете такой вот достаточно глубокий вывод о том, что мы бежим, расставив руки навстречу, а не об экономическом сотрудничестве речь-то?
Слушайте, ну, опять же, да, ну, я... Ну,
где, поставлю, где мы закладываем последнюю, не знаю, рубашку для сотрудничества с Индией?
Ну, это я вот не могу вам сказать, что последнюю...
Вот, а я могу, что, что мы как-то считаем, что вот все, у нас какая-то присяга, да? Верны мы Европе и навсегда теперь, и никогда не можем ни с кем сотрудничать. А сейчас обратный разворот. Клянусь работать только с Китаем и с Индией и не подумаю даже ни о какой другой стране. Но нет же такого. Ну, нет же такого.
Нет, такого нет. Ну, Александр, смотрите, вот, ну, ну, просто такой примерчик небольшой с этим, с москвичом. Опять китайские машины будут выпускать там под знаком москвича. То есть, ну, как говорят, да? То есть,
как Джак там... Как говорят. Я подтверждения, кстати, не видел, честно
говоря. Ой, я, слушайте, и чему верить, я вот, если честно, не знаю, да? То есть, и поэтому, ну, я делаю соответствующий вывод. Мы с ними там поругались, там... европейцами с этими, да, и вот решили теперь... Вот,
ну, давайте все же без домыслов. Хотелось бы как-то поконкретнее. Евгений, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, а нам вот с Китаем повезло. Повезло то, что там у власти сейчас компартия Китая. А вот если бы победили либералы на площади Тяньаньмэнь, да, в 89-м году, и что бы мы сейчас сделали бы?
Ну, вы знаете, в такой логике, а если бы, не знаю, не Байден победил, а Трампа, что бы мы сейчас делали, да? А если бы на Ледовом побоище Александр Невский бы не победил, что бы мы сейчас сделали? Ну, это как-то, вы знаете, такая достаточно спекулятивная позиция. Ну, коммунистическая партия, любите вы ее, наверное, знаете. А я вам рекомендую материалы съездов почитать. Вас ждет много-много удивительных откровений про суть китайского коммунизма. Он совершенно не в том прочтении у них звучит, как вы считаете, называя это КПК, такой коммунистической партией. Глеб, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Слушаю.
Глеб Екатеринбург на связи.
Да.
Значит, я считаю, что, в общем-то, история, конечно же, не имеет сослагательного склонения. Вот, и мы должны идти только вперед. Вот, и наше вперед заключается в том, что мы только верим в себя. Вот, все, спасибо.
Глеб, пожалуйста. Вопрос у зала, ага. Что называется. Я не буду вас спрашивать про Чан Кайши и Гоминдана, да? Гоминдан, точнее. А в чем был потаенный смысл перечисления титулов?
Это было... в том, что мы к этому рано или поздно вернемся.
То есть показать, сколько у нас еще исторических, скажем так, претензий территориальных в этом,
да,
смысле?
Да, да, и именно.
Я понял, спасибо. Продолжая про БРИКС, вот, честно говоря, я думал, будет много каких-то высказываний по поводу индийских супермаркетов. В Индии не был, честно говоря, не знаю, как они там живут, не знаю, какие сети там работают и как, но думаю, что есть. С таким населением, да, должен быть отработан формат. А по поводу китайских машин, которые всех так возмущают, да, и вот пузатый Жужин пишет, что вроде бы Китай отказался нам поставлять эти машины, а у нас же какую-то часть где-то собирают, да, где-то под Калугой, что ли. Вот, значит, что я думаю, с чего-то надо начинать. Китай же тоже с этого начинал. когда-то, да, развивая свой автопром. Это же было даже при нашей памяти. Я помню первые китайские автомобили чудовищного качества. Они копировали, по-моему, старые Mitsubishi какие-то, да? Ну, с небольшими изменениями. Это было ультра-турбо-дрянь автомобильная, да? Вот. А сейчас, соответственно, ну, вполне себе на уровне. И корейцы прошли такой же путь. Ну, поэтому и нам придется, видимо, эту школу пройти только в ускоренном варианте. У нас времени особо нет. И я, честно говоря, не вижу ничего плохого вот в таком сотрудничестве. Если вы видите, Николай, расскажите мне.
Вы знаете, для развития автомобилей у нас...
Выключите радиоприемник, пожалуйста, для развития автомобилей у нас.
Для развития автомобилей у нас в таком количестве, в таком качестве, у нас нет рынка для такого развития.
Вы хотите сказать, что у нас люди не способны там купить несколько миллионов автомобилей в год?
Ну, несколько миллионов, ну, думаю, что нет. Чтобы у нас покупали несколько миллионов автомобилей, их выпускать надо миллионов 5-6.
Но вы говорите о том, что у нас нет рынка или у нас нет возможности выпустить 5 миллионов автомобилей?
Ну, я говорю, их надо выпускать столько много, что это были разные модели, разные...
Не-не-не, разные вещи. У нас нет возможности у людей их купить или мы не можем выпустить?
Да и выпустить не сможем столько. Но тут одно с другим связано. Сначала, чтобы их выпустить, их должны купить. А пока их не выпустят, их никто не купит. Вот оно...
А что вы, кстати, думаете над этой замечательной идеей пересадить всех чиновников на «Лады»? Это как вопрос о емкости рынка.
Не знаю, мне бы на «Ладе» не хотелось работать.
Но ведь, смотрите, как бы создаем вот этими самыми руками рынок, обеспечиваем рост.
Потому что, в принципе, такого автомобиля... который вот в моем понимании для меня нужен, вот для работы, для моей и прочее, его у нас сделали пока... Точнее, он выпускается, и в общем, у нас. Но это автомобиль под иностранного лейбла.
«Аурос» вы имеете в виду?
Да какой «Аурос»? Партнер «Peugeot».
А, я понял. Ну, в общем, проблемы есть, решения нет. И китайский не вариант, правильно?
Ну, по рынкам, да, Китай это легко. Что у них там, у них сколько они выпускают? По-моему, 30 миллионов автомобилей, если не больше. То есть, естественно, это рынок такой, естественно, рынок, он развивается.
Ну, я понял ваш скепсис, посмотрим, как это будет. Михаил на связи, здрасте, Михаил.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Если позволите, я про историю... локализации, коллаборирования.
Да, когда начинаются цифры уровня. Экономика, конечно, вы тут компетентны значительно больше, чем я.
Вы знаете, да на самом деле просто присутствовал при многих очень серьезных экономических процессах в стране давно и на таком хорошем уровне. В общем, как бы поэтому...
Давайте про локализацию, китайские автомобили, индийские торговые сети, если есть понимание, вот про это все.
Вы знаете, на самом деле я хочу начать с другого, что первая история локализации наших, так сказать, иностранных автомобилей у нас началась с «Chevrolet Blazer», который начал собираться в Елабуге. Ну, соответственно, этот автомобиль получил, так сказать, такое очень интересное сочетание в народе названия «Елабуги» и «Блейзера», совместив. Вот. И тем не менее, это был первый опыт. Потом пошел «Калининград». Потом пошли BMW, потом пошли, так сказать, автомобили «Лада».
«Тойота» была, правильно же я помню?
«Тойота» в «Шушарах» намного позже была. Потом, так сказать, пошли, скажем так, очень серьезные совместные проекты, но уже маркетинговые, по «Шевроле Нива». «Шевроле Нива» это взяли абсолютно готовую машину у нас и, так сказать, ее вылезали, шильдик «Шевроле» повесили, чтобы ее можно было проще продавать под брендом «Шевроле». Ну, типа того. То есть, так сказать, это такой маркетинг, продажи, вот такие вот вещи. Далее пошла уже массовая и достаточно массированная история локализаций. «Калуга» полная локализация, значит, что-то локализовано было, так сказать, типа автомобилей «Сангенка», по-моему, во Владивостоке или на базе «Солерса». И, конечно, все, так сказать, автомобили типа Volkswagen, значит, сейчас уже, значит, был проект по локализации Мерседеса, по-моему, что-то делается. Про Ford молчу, Ford вообще, так сказать, практически здесь вся линейка делалась и так далее. Значит, что я хочу по этому поводу сказать? Практика госрегулирования автомобильного рынка показывает, что если мы пустили кого-то к себе, так сказать, локализовываться, мы должны выдвинуть в качестве требования сохранение достаточно большого модельного ряда. Только модельный ряд сокращается, соответственно, те, кто локализовались и те, кто выпускают задешево, они начинают поднимать цены. А вот дальше фокус-покус нашего государственного регулирования. Фишка состоит в том, что предоставляя льготы, мы снижаем риски автомобильным мировым концернам. А они, сокращая ассортиментную политику и повышая цены на достаточно простые модели, еще себе сокращают риски. Возникает вопрос, ребят, вы как-то, так сказать, ну, немного ли, да, так сказать, вот, да, мы вам сокращаем риски льготами. Мы специально сделали код в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности части автомобилей для промышленной сборки. То есть, если вы повезете крыло для автозавода, оно по-разному вам обойдется, чем крыло для автосервиса, ну, условно говоря.
Ну, да.
И в этих вот условиях, понимаете, баланс льгот и баланс национальных интересов с точки зрения именно государственных экономических интересов Российской Федерации, да, он должен быть соблюден. Значит, почему я прощаю, так сказать, как бы так, ну так, в кавычках, прощаю 90-м годам вот эти все процессы? Ну, дело в том, что я участвовал в мероприятиях по декриминализации российского автомобильного рынка, это очень серьезные были периоды. Вот, и я вам могу совершенно четко сказать, вот на 150% экономически я уверен в том, что все разговоры про госрегулирование нужно вести при максимально совершенной конкуренции. То есть, когда конкуренция, так сказать, есть, когда много на рынке всего, тогда можно, так сказать, выделять что-то и можно каким-то образом подруливать. Когда у тебя голодный рынок, который строится на, так сказать, там, десятки каких-то, так сказать, дорогущих брендов, то, соответственно, так сказать, твои все мероприятия по госрегулированию и по закручиванию каких-то гаечек и по механизмам настройки вот этого всего пианино, да, оно будет выглядеть, так сказать, для многих критично, кто-то попробует уйти с рынка. Но, например, когда я разговаривал с, ну, серьезными такими дилерами, да, так сказать, и вот с точки зрения перспектив локализации китайских, индийских машин и так далее, вот этих всех вещей. Понимаете, происхождение автомобиля на сегодняшний день, страна происхождения автомобиля, страна-владелец бренда, это очень, ну, такая большая забавная разница, это очень сложная система. Ну, например, в Словении на одной линии делались Bentley и Volkswagen Phaeton, потому что, ну, во-первых, эти машины делаются на близких, так сказать, платформах, а во-вторых, ну, разница-то была на всякий случай по цене втрое.
У меня вопрос вот к нашим реалиям. Насколько вот то самое возмущение, что у нас нет своего, а будет китайское, оно справедливо? Или это пути обретения своего? Это раз, да? И вопрос второй, вот как вы считаете, да, часто говорят о том, что несмотря на наши какие-то полууспехи там в автомобилестроении, там, в условных газелях, да, в условных там других, что у нас недостаток платформ. Что вот любой бренд, да, он настолько вот, ну там, я не знаю, какой-нибудь тот же самый Volkswagen, вот у него есть там три рабочих платформы, и поэтому он захватывает весь рынок. А у нас нет количества необходимых платформ, поэтому вы, друзья, как не садитесь, все равно место проклятое.
Получите автомат Калашникова, да?
Да, так точно.
Как не собирает эту швейную машинку, получите автомат Калашникова. Александр, значит, докладываю вам, так сказать, по перспективам, по нашим реалиям. Значит, первое. Значит, соплатформенники – это автомобили, которые, так сказать, делаются на одной платформе и типа того, что это легко и непринужденно. Да, согласен, но у нас есть платформы. У нас есть автовазовские семейные платформы. У нас есть, так сказать, платформы, те, которые, так сказать, мы делаем для достаточно узкого ассортимента автомобилей. Но маркетинг автомобильного, так сказать, бизнеса, он таков, что если вы работаете на массу производства, то вот, например, так сказать, УАЗ Хантер, УАЗ Патриот и так далее, там, и УАЗ 469, это, по сути дела, одна и та же платформа, один и тот же автомобиль. Но речь идет о том, что если страна и рынок потребляет это, зачем идти на дополнительные расходы, да? Можно совершенствовать, это наша концепция, она и в самолетах, и в вертолетах, и в автомобилях. Это остатки советской концепции. Мы делаем машину на 50 лет. В секрету скажу вам, что некоторые европейские концерны, например, Volvo, тоже очень медленно меняют в модельный ряд. Тоже очень мало у них соплатформенных машин. Тоже очень мало у них, так сказать, как бы каких-то вот разнообразий вносится. Почему? Экономика. Кто вносит, так сказать, вот кто на универсальных платформах делает, так сказать, 120 машин, там, типа как Корея, да, так сказать, китайцы тоже, так сказать, начинают эту же позицию, да. Это там, где работают на массу. А можно работать на массу, когда конкуренция и рынок настолько конкурентный, что завести новый бренд было большой проблемой. Сейчас количество брендов сократится. Может быть, мы пойдем по этому пути. Но, например, 10-е семейство, семейство «Лада Калина», семейство, так сказать, вот то, что сейчас, так сказать, делается, X-серия, да, страна потребляет эти машины с удовольствием. Вот вопрос в том, кого мы должны защищать из отечественного автопрома, чтобы он, так сказать, не стал полностью иностранным, и чтобы иностранный его не съел. Ну, прежде всего, машины двойного назначения, это вся линейка УАЗ. Второе, машины полукоммерческого типа, это, например, там уровня «Лада Ларгус», необходимо у себя иметь вот такой вот для экономики машины, для бизнеса машины. А с точки зрения логики платформ, понимаете, платформу можно купить, это во-первых, можно сделать самому платформу, но опять, какие условия конкуренции? Я не вижу в нашем, я очень серьезно, так сказать, знаком и достаточно серьезно знаком, так сказать, с АвтоВАЗом еще, так сказать, там 25-летней давности, и могу вам сказать, что я задавал этот же вопрос, вот типа, зачем продолжаем выпускать машину вчерашнего дня? Они говорят, а потому что сегодня, если выехать за МКАД, а и отъехать от Москвы километров 300, то там основная машина и у полиции, и у местных, так сказать, каких-то структур, и у людей было «Жигули». И это сохраняется чуть ли не до сих пор. Ну, сейчас нет, но, так сказать, там до 2010-15 годов эта статистика сохранялась. И нужна была, так сказать, система дешевого автотранспорта, чтобы кар-индекс, то есть километр пробега, он стоил дешево.
Ну, а то вот, есть, вот резюмируя, я прошу прощения, да, что перебиваю.
Да, да.
Есть будущее-то у нас там с Китаем или без зоны у нашего автопрома?
Вы знаете, насчет Китая и Бизонова, значит, так сказать, я считаю, что у Китая, во-первых, автомобили достаточно, ну, будем так говорить, среднего качества всегда были, да, сейчас они выросли по качеству. Они выросли по качеству, выросли, так сказать, по ассортименту. Вопрос в том, что мы можем у них позаимствовать технологию, или мы опять сядем на отверточную сборку какого-нибудь китайского бренда? Я думаю, что какие-то технологии можно заимствовать, какие-то комплектующие из Китая идут для многих мировых концернов автомобильных. То есть здесь вопрос того, сколько мы хотим производить наших автомобилей с полностью российской добавленной стоимостью или со значительной частью. А если мы не хотим этого делать, это зависит от политики регулятора, то тогда, так сказать, мы можем просто, так сказать, ну там сделать свой бренд, прийти как джинсы, написать, так сказать, «Вася Иванов». Да, и вот
Вася.
Можно так же на машине.
Вася,
да, 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 через W. Вот. И точно так же машину можно сделать. Это будет там, условно говоря, Хавал или Гели, или Черри, да.
Но будет, только написать, да, будет называться, сказать, «Богатый». Да.
То есть здесь нужно, понимаете, как вам правильно сказать? Здесь экономики процентов 70, а 30% это как бы чисто государственного регулирования.
Я бы сказал, стратегического планирования.
Стратегического планирования, да.
Спасибо, Михаил, спасибо. Ну вот, честно говоря, я думаю, что не так все однозначно, как мы любим, да, заламывать руки. В общем, посмотрим. Посмотрим, как у нас приживутся, да, новые платформы, действительно, продадут ли нам их или нет. О чем еще хотел поговорить сегодня, да, смотрите. Я, честно говоря, ну, опять же, да, как человек, как бы странно относящийся к праздникам, вы знаете, есть у меня такой дефект личности, вот, я думал, что День молодежи — это нечто новое, да, это вот нечто новое, которое существует не так давно, отмечается не так давно, как там ряд других наших государственных дат, которые тоже часто вызывают, привлекают какую-то критику. Ну, тем не менее, я посмотрел. Смотрите, у нас День молодежи, оказывается, ну вот, да, будет отмечаться буквально на этих выходных, да, 26 числа. Вот. Он, вернее, отмечается 27-го, а мероприятия, посвященные, начнутся 26-го, потому что это выходной. Вот. Оказывается, что 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День советской молодежи. Учрежден День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня. В 93-м году, 24 июня, Борис Николаевич Ельцин по предложению Госкомитета Российской Федерации по делам молодежи издал распоряжение, которое зафиксировало дату 27 июня. Вот. Ну и, собственно, он также распорядился органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга организовывать проведение встреч, концертов, выставок, выступлений молодежных творческих коллективов и других акций, посвященных празднованию Дня молодежи. Мининформпечати России, было же такое, разработать и осуществить мероприятия по широкому освещению средствами массовой информации празднования Дня молодежи. Всероссийские государственные телевизионные и радиовещательные кампании через канал России широко освещать все мероприятия праздника. Но мы с вами к молодежи относимся с трудом, тем не менее, мне интересно поговорить вот о смысле и содержании этого праздника сейчас. Я знаю, что, ну, молодежь, она, что называется, за любой здоровый кипиш, кроме голодовки, да, и для них, ну, в общем, любые мероприятия, да, важны и интересны. Вот. Ну, о смысле и значении, да, я хочу поговорить с экспертом в этой области, да, который отвечает, видимо, за празднование Дня молодежи в нашем городе. Сделаю это после выпуска новостей, а потом еще хочу поговорить с вами. Вообще, насколько нам нужны такие вот, как вы считаете, праздники, да, насколько они объединяющие, или это просто, как помните, был такой чудовищный день, я вот помню, в 90-х, не знаю, сколько лет он продолжился потом, там, как называлось, праздник пива МК, по-моему, это называлось. Я пару раз посещал в босоногой юности это мероприятие, это было очень впечатляюще, назовем это так. Кто это видел, тот поймет, наверное, разделит мои эмоции. Но это было, скажем, мягко говоря, от праздника несколько далеко. Вот, вот такая тема нас ждет после выпуска новостей. Давайте сейчас послушаем, что же там такого нового произошло. Нет, это не было Октоберфест, Иван Крылатый. По сути, похоже, но это не было Октоберфест. И, собственно, обсудим после выпуска новостей. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И, как я вам обещал, да, сейчас мы будем обсуждать нашу молодежь. Но я не думаю, что в том контексте, как мы обычно любим, да, соответственно, мывать ей кости или что там, говорить, что она не на тех учится, не ту музыку слушает. Поговорим об этом в контексте грядущего Дня молодежи. Соответственно, что будет в городе, да, кому это нужно и сколько, да, людей может принять участие. Я вот, опять же, я люблю цифры, да, вот немного цифр. В Москве у нас с вами, оказывается, живет 3,5 миллиона молодых людей. Это много, я думал, что меньше. 750 тысяч студентов, которые увлекаются спортом, предпринимательством, наукой, творчеством, помогают городу и его жителям в волонтерских проектах. Это прям, ну, впечатляющие цифры. Вот, и, соответственно, поговорить о молодежи, да, и мероприятиях, связанных с Днем молодежи, да, мы собрались с Екатериной Драгуновой, председателем Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. И она у нас на связи. Екатерина, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Говорит Москва, рада вас слышать.
Вот вы знаете, Екатерина, вот я сталкиваюсь все время с таким стереотипом, что молодежь у нас, она праздная, да, и вот она, если что-то празднует, это обязательно, соответственно, ну, какое-то употребление алкоголя, да, какие-то там непотребства и так далее. А я смотрю контекст молодежных мероприятий и вижу, насколько мы, люди пожилые, ошибаемся. Вот расскажите нам, что планируется в рамках празднования Дня молодежи в Москве в ближайшие дни?
А вы знаете, я могу сказать, что на самом деле в последнее время у молодежи есть несколько направлений. Это на самом деле направление психологии здорового образа жизни, очень сейчас модно, на самом деле, психология здорового смысла, все очень любят развиваться, что-то интересное изучать, что-то новое, какие-то компетенции, поэтому День молодежи, который у нас в этом году пройдет в офлайн формате, ребята давно это ждали, и мы собирали этот День молодежи именно с ребятами, студентами, пожелания, проводили голосование, что бы хотелось на этот день, которого действительно уже заждались. И у нас будет этот день молодежи в самом любимом месте нашего города, где тусуются и проводят время все молодые люди. Это, конечно же, вы знаете, это место Александра. Я думаю, что мне ответить легко, где это будет проходить. Это будет проходить в парке Горького. Поэтому у нас 26 июня парк Горького, а именно музеон, станет такой большой столицей молодежи всего нашего города и тех ребят, которые в этот день приедут к нам в столицу.
У меня вопрос от слушателей, да, видимо, mm-hmm. такого же пожилого возраста, как и я. А мы правильно с вами понимаем, точнее, с ними, да, что поскольку у нас возраст молодежи повысили до 35, то вот в этом mm-hmm. дне молодежи будут принимать участие люди до 35 включительно. Их мы будем считать молодежью.
Вы знаете, Александр, мы вообще не ограничиваем по возрасту. Вот этот день могут посетить и дети, и молодежь, и люди серебряного возраста. Всем найдет, чем заняться. Это огромный город. Там у нас планируется 9 тематических зон, 29 площадок, различные активности. Там, например, можно будет и найти себе работу, потому что будут партнеры корпорации, и поучаствовать в танцах, посмотреть КВН, посмотреть стендап. То есть там будет что посмотреть, будет в чем поучаствовать, будут мастер-классы, что-то поделать своими руками. Поэтому праздник абсолютно для всех горожан, которые придут в этот день в парк-музеон.
А можно ли сказать, что учитывая вот такой контекст и широко открытые двери этого фестиваля, это можно назвать вполне себе праздником семейным? Или это все-таки больше молодежным?
Не, вы знаете, это можно назвать семейным праздником, потому что сейчас у нас и дети, на самом деле, очень развитые. У нас вообще уникальное поколение сейчас растет, которое можно абсолютно спокойно к молодежи приписать. Они абсолютно на равных участвуют во всех активностях, которые будут. И набережная будет у нас застроена вся целиком спортивными активностями, которые может легко принять без всякой физической подготовки любой человек. Поэтому приходить можно и семьями, и детьми. И в любом возрасте мы ждем всех.
У меня такой вопрос про ожидания. Смотрите, вы там все организовали красиво. У вас площадки, в том числе площадки не только про развлечения, но и да, про важные какие-то темы. Ну, карьера, да. Просвещение, возможности.
Да.
А люди-то придут, как вы считаете? Люди заняты у нас дачами, люди у нас заняты еще там поиском работы, я не знаю, чем-то еще. И не до праздников им. Или вы считаете, что количество людей...
Александр, да. Я вам хочу открыть большой секрет и всем слушателям. Молодежь, которая у нас от 14 лет, в основном остается в Москве, потому что на даче еще не очень хочется, поэтому Москва предлагает всегда летом очень большую палитру фестивалей, активности, можно принять участие абсолютно везде, поэтому молодежь у нас в Москве, и сейчас еще молодежь не закончила учиться, у нас еще только идут вступительные экзамены.
Сессия еще не закончилась в вузах, последние экзамены идут по сессии.
Да, не закончились, и еще идут вступительные экзамены, которые начались у нас на неделю раньше, на ту неделю. 25-го у нас состоит выпускной, и сразу он плавно перетечет в День молодежи 26-го. Там же в парке Горького.
Вы знаете, часто в таком в народном обсуждении, да, все время звучит словосочетание «алые паруса». Насколько можно mm-hmm. сравнивать? Насколько вы считаете, что в Москве будет ярче, красивее и так далее, несмотря на такой стереотип?
Знаете, я бы не
стала
сравнивать Москву с другими регионами, потому что в каждом регионе обязательно будет свой выпускной, будут свои какие-то алые паруса. Вот. У нас будут тоже разнообразные площадки, поэтому форматы разные, и каждый молодой человек может принять участие в том, что им интересно. Потому что я уверена, и на алые паруса можно попасть, и к нам можно попасть, вообще в любой регион нашей страны. Можно запросто любому молодому человеку и на выпускной попасть, и на День молодежи, который в этом году проводится во всех регионах абсолютно 100% везде. В каждом городе России проводится День молодежи.
А вот можно буквально в двух словах, да, сформулировать для молодого человека возраста, ну не до 35, конечно, моложе, зачем ему идти 26 числа в парк-музеон, чтобы что он там увидел, почувствовал, сделал, принял участие?
Ну, во-первых, там можно почувствовать единение с городом. Во-вторых, там можно найти себе по интересам, потому что все-таки получается у нас если все вместе порядка 40 площадок и порядка 50 активностей. То есть можно зайти на фестиваль в 12 часов он начинается и выйти в 10 часов после концерта, абсолютно попробовать успеть побывать на всех площадках. У нас будут еще фишки мероприятия, у нас будет 12 часов самая большая зарядка, которая примет участие 3000 молодых людей. Я сама, кстати, там буду участвовать. Всех приглашаю вместе с тобой поучаствовать в этой массовой зарядке.
Штанга будет? Я приду, если штанга будет.
Александр, ну я знаю, что вы специалист в штанге. Вы можете вместе со мной выступить на сцене со штангой или с кем-то еще, с кем пожелаете.
Надо последний там вопрос. Я знаю, что вам надо бежать, но последний вопрос. Есть какой-то инсайт по концерту? Кто будет участвовать?
В концерте мы сейчас предполагаем, что будет у нас участвовать Клава Кока, будет участвовать группа Крем Сода и будет у нас участвовать токер Дани Милохин.
Не оставлю без комментариев, поскольку мои эстетические, скажем так, предпочтения в другом поле. Да я не молод, да. Спасибо, Екатерина, да, я постараюсь посетить и призываю тоже всех слушателей это сделать. Это интересно. Спасибо, я напомню. Спасибо, приходите в эфир. Я напомню, что таких событий не было 3 года уже, да. И поэтому это важно для молодежи. И поэтому, как мне кажется, да, не все вот нам, соответственно, молодежь во всем упрекать, обвинять и подозревать. А я вот, ну, честно говоря, сходил и посмотрел, как оно. Вот, и вам рекомендую. Алла пишет, что придет молодежь 60+. Собянин постарается. Вы знаете, я эту самую молодежь 65+, вижу в московских парках, она зажигательнее молодежи 20+, намного, да. Я уж не знаю, как они это делают, но я прям завидую их жизнеспособности. Возвращаясь в контекст, вот я хотел с вами обсудить, ну, во-первых, да, интересно вам городские праздники или нет, да, потому что я для себя начинаю открывать некоторые городские пространства, да, я раньше как-то не это самое, не смотрел вот в сторону, кроме упомянутого в 90-х, да, мероприятия, связанного с пивом. А вот сейчас как-то я смотрю, намерен, например, в ночном веломарафоне тоже принять участие, сюда сходить. Телефон, вы знаете, да, вот уже есть звонок 8-495-7373-948. Давайте обсуждать, нужно ли оно вообще. Если нам с вами не нужно, нужно ли оно молодежи? Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Денис.
Здрасте.
Вы знаете, что хочу сказать? Я все-таки еще пока молодежь. 35, если подняли возраст, ну, значит, молодежь. Я помню, как при Лужкове, День города, я из Северного Измайлова, я помню, как День города был во всем городе, а не в центре все-таки. И вот у нас сейчас как-то так повелось, что большинство мероприятий проходит все-таки более к центру города.
Ну, неправда. Ну, вот я сталкиваюсь и говорю, поскольку я там в силу велосипедных своих привычек часто парки посещаю, я вижу эти площадки в Сокольниках. Вы были на День города? А вы в Измайловском парке нашем ходили туда? Там же тоже везде.
Измайловский парк. Сиреневом тоже самое проводит какие-то мероприятия. Нет, я имею в виду само украшение города и все остальное. Что касаемо идеи...
Я День города в те годы тоже помню. Для меня это было примерно то же самое, как упомянутый фестиваль пива. Я помню, шли мы по Китай-городу, ну, в молодом достаточно возрасте, а навстречу нам, скажем так, люди, которые просто несли алкоголь ящиками, да, это вот это было празднование. Сейчас, слава богу, не так. Я вот в этом контексте хотел внимание обратить, что раньше это было тупо развлечение в понятном смысле, а сейчас наполнено разными активностями, на мой взгляд, полезными, это хорошо.
Согласен, да, и парки реставрируют. Нет, спасибо большое, это прекрасно. А я к другому. Вот честно, вы сейчас подняли тему дача, да, молодежь и все остальное. Ну, чем на Милохина, ну, я на дачу, вот, честно. Просто либо это какие-то активности и сразу ушел оттуда, но я на этот концерт не пойду, мне это будет неинтересно.
Ну, концерт поздно. Я вот я в том возрасте, когда уже 22, слушать музыку поздно. Потому что утром тренировка.
Можно было кого-то подобрать, я думаю, более поинтереснее, чем вот это. Тем более по Милохину, сколько скандалов было, и питерский экономический прошлогодний, и все остальное. Ну, не знаю, как мне кажется, не тот контент немножко выбрали.
Ну, соответственно, не нам определять, да, хотя у меня, ну, тоже есть определенные сомнения. Я про вообще хотел поговорить. Вообще, насколько вот эти... Да. Широкомасштабные мероприятия сейчас важны. Я хотел сказать, не знаю, смотрите, сказал ли, что почему 3 года не было этого. 3 года под ковидом все мероприятия были закрыты, да, люди сидели там, соответственно, не без возможности так собраться. Сейчас уже, ну, вот по-другому. И мне кажется, это важно. И действительно, студенты, которые поступают и сдают сессии, тоже им это полезно.
Им, конечно, будет интересно. Я вам могу сказать, мы с супругой взяли самокат и в одни выходные поехали в парк Горького. Просто было интересно. Поехали своим ходом, без машины, взяли в руки самокаты и поехали, но, слава богу, не электрические. Вы знаете, так много людей, так приятно, столько людей с детьми гуляют. Ну, может быть, просто общепит подешевле сделать, чтобы он был более доступный. А так с удовольствием погуляли, посмотрели на людей, тогда Черемух еще...
Пойдете на День молодежи или на дачу все-таки?
Нет, я на дачу, спасибо.
Спасибо, звоните. Вот Макс пишет, тут у меня схожие, прям вот, что называется... Не сказать, что это прям мои воспоминания, но примерно похожие. Макс Л. пишет. 850 лет Москвы. Спал на холме в парке Победы. Пиво определенной марки из бутылок 2,25 литра лилось рекой. Но вот мне кажется, сейчас не так. Может быть, я ошибаюсь, да, может быть, я изменился. Вот. Но мне кажется, что сейчас как бы лучше. Главное, чтобы там не было политики, Денис Сотый пишет. А, честно говоря, почему? Сейчас политика, ну, это такая там существенная часть нашей жизни, что мы от нее отворачиваемся, стыдливо, как будто и нет. Но тут опять же у меня искаженное восприятие. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Ну, у меня ощущение, что молодежь сейчас в связи с такими событиями чудовищными, которые происходят на Украине, и не пойдет, и... Большинство молодежи как раз немножко другую позицию занимают, чем партии правительства нашей страны.
Большинство это сколько?
Ну, судя по процентным соотношениям.
Ну, вот по вашим ощущениям, вы же говорите большинство. Ну, блин, и у нас есть 100%, людей, это абсолютное знаю, большинство.
Я говорю о тех людях, которых знаю я, а не...
А это сколько в человеках?
Это много человек.
Ну, сколько?
Ну, это сотни людей.
То есть вы общаетесь с сотнями молодых людей?
Ну, проходит мимо, да, в связи с тем, что я занимаюсь профессиональным спортом, да.
И они все, никто не пойдет на День молодежи, они все, соответственно, имеют другую политическую позицию.
Ну, большинство, еще раз повторюсь.
Большинство из большинства, понятно, люблю обобщение. Я вот лекции читаю студентам, да, зала у меня там от 200 до 700 человек. И могу сказать, что мой опыт совсем другой, а вузы совершенно разные. А вот я с ними общаюсь прямо по этой тематике, и они мне другое говорят. Но я понимаю, что большинство из большинства моих знакомых, которых 3, а на самом деле 800, да, вот они думают так. А еще я вот вам подытожу, что у нас молодежь сейчас, активный участник, пожалуй, основной специальной военной операции, это молодые люди там. Вот, и, соответственно, они совершенно по-другому видят жизнь, чем ваши впечатления. Но вот Станислав также считает, молодежи все равно, только тусы и расслабон. Я бы поверил, если бы не видел тысячи волонтеров, которые участвуют в волонтерских проектах. Но опять же, если сидеть в своем пузыре информационном, конечно, все не так и все не так. Так, пивной фестиваль назывался «Крылья», организовал ее другой бренд. Это вот тоже про наши эти воспоминания молодежные. Саша Зум пишет. Александр, а помните Лужковский ежегодный фестиваль и Московский день пива в Лужниках? Саша, мы уже с этого начали, с этого контекста нашего обсуждения. Что я помню, я надеюсь, что молодежные мероприятия не вот такие. Потому что на этих днях пива, по-моему, называлось «Московский комсомолец», могу путать за давности времен, там ну реально творилось инферно, да, макабр. О, а вы не были в Ярославле на День города. Многие горожане собираются на набережной реки Волги, из каждого двора текут реки, и это вовсе не пиво, это ужас. Так, что еще? Вся, если молодежь, Виталий Фили шутит, если молодежь вся не в КПРФ, то она вся не такая, она плохая. И Гурген снова к нам возвращается. Здравствуйте, Гурген.
С вашего позволения еще раз добрый вечер. Вы знаете, я вспоминаю совершенно великолепное рекламное пародию на таковое. Это единственный вопрос, который имел Пушкин. Кто пойдет за Ленским? А, имелся в виду некий бренд пива, очевидно, вы помните.
Не, за Клинским, да, там что-то было. Кто пойдет?
Совершенно верно, совершенно верно. Вот, нет, просто, вы знаете, я не обладаю реальной информацией, подсчетами или какой-то выборкой такой репрезентативной, но я могу сказать следующее. Все, что спускается сверху, я имею в виду вот эти культмассовые народные мероприятия, а еще лучше их назвать молодежные, не срабатывают. Вы понимаете, вы сегодня вот произвели изумительное совершенно высказывание по поводу «кроме голодовки», да?
Да-да-да.
Это совершенно обаятельно, исключительно. Меня это улыбнуло исключительно. Вы знаете, у меня есть странное ощущение, что сбывается вот то, что светлой памяти Сергей Доренко вынес от общения с латиноамериканскими коммунистами. Они сказали такую хорошую вещь. «Todo a que toca el mano del gobierno, rende mierda», что в переводе на русский язык «все, чего касается официальная власть и спускает сверху, превращается в г».
В мерда.
Мерда, да. Рад вас слышать, Александр.
Спасибо, спасибо. Ну вот, честно говоря, я считаю, что молодежь таких вещей не разделяет. Ну, в том смысле, она не изучает списки, кто же там на самом деле организатор. И она пользуется, она пользуется. Ну вот, смотрите, да, колоссальное количество людей участвует в спортивных мероприятиях, марафонах. Колоссальное количество людей участвует в открытых этих днях, точнее, ночах музеев, да, и тому подобное. А ведь все при поддержке, как выражается партия и правительство, да, происходит. Но люди же ходят. Вот. И вот сердитый кролик пишет, что в большинстве своем молодежь крайне патриотическая и замечательная. Все, кто пытается порочить наше молодое поколение, это враги народа, паникеры, которых пачками уничтожали во времена Великой Отечественной войны. Виталий, Филь, я не могу это не прочитать, коллеги, это прям, это больно, Виталий, читать, больно такое читать, но я прочитаю. И вот теперь эти бывшие посетители пивных фестивалей говорят, что наша молодежь не та, недостаточно хороша. Как говорится, а судьи кто? Но я понимаю, что пивной фестиваль в 2002-м вы не понимаете, это совсем другое. Дробик Сергей считает, что алкоголь сложно пронести на праздник сейчас. Ну, вы как на футбол не ходили в юности. Ну, вот там уж насколько сложно, а столько было ухищрений. Думаю, что если бы запретов не было, то так же все бы ужирались. Не нужно гнать на нашу молодежь. Был на молодежных мероприятиях в Европе, пьют хлеще наших, уж точно. Виталий Филипп пишет, страшно сказать, я молодежь. Я уже давно нет, увы. Но я молод душой, что называется. Но мне интересно, да? Вот. В Чебоксарах будет пивной фестиваль, бабка на скамейке нам сообщает. Вот Алла Северная Тушина пишет. Да, все-таки мы как-то по-другому, то есть я вот наговариваю на людей, что вот мы к молодежи плохо традиционно относимся. Алла, дураков среди молодежи не так много. Молодежь в основном понимает необходимость того, что делается на Украине. Вот. Ну, что называется, хотелось сегодня на такой, как более-менее ноте закончить, не очень серьезный, да, связанный, потому что завтра мы, соответственно, будем говорить о мягкой силе с экспертом, и я думаю, что это будет очень серьезный и важный разговор. В пятницу меня не будет, вот, ну, а там и День молодежи пройдет. Начались перечисления тех самых ухищрений про грелки и про прочие истории. Не буду их зачитывать. Зачем людей плохому учить или напоминать? Надеюсь, для многих это уже в прошлом. Вот, что еще хочу сказать. Ну вот смотрите, погода нас сегодня радует. Да, важно сказать, что помимо всех грядущих праздников, сегодня у нас памятная дата. И прошел ряд, кстати говоря, тоже важных молодежных мероприятий. Мне звонила одна известная газета и спрашивала, а неужели молодежи вот это важно? Неужели важно зажигать огни в память о дне памяти и скорби? Неужели молодежь понимает, что это такое? Она понимает, она знает. Хотя мы всегда подозреваем ее в том, что у них какие-то другие ценности, какое-то другое понимание жизни. А всероссийская акция, да, в памяти прошла, и приняли участие очень много людей. И честь и хвала им, ну вот, потому что это тоже все очень важно. Вот, поэтому думаю, что, как там было, мало мы знаем, да, нашу молодежь. Но будем узнавать, надо, кстати говоря, может, и молодежь тоже звать в эфир, потому что мы все любим людей умных, говорящих сложно, заумно, о чем-то большом, великом и так далее. А может, стоит пообщаться с молодежью и послушать, что она говорит. Поймем ли мы ее? Сможем ли мы с ней договориться. Я не знаю, честно говоря, но как идея выглядит неплохо. Желаю всем хорошего вечера, да, наконец, с погодой налаживается. Ну и завтра мы с вами продолжим наше общение. А пока слушайте радио.